Лесфир, первая глава. Вы вроде знаете историю, но я буду все рассказать. Ну, короткий. Ну, мы все прочитали ситуации там, в Вавилоне, ну, в Персии точнее. И там вот евреи были 70 лет в плене там. И вторая глава читаем, что был какой-то еврей Мардохей. И у него был какой-то приемный дочь Эсфир. И когда он слыхал, что как-то царь поискал новую жену, он предлагал свою дочь, и царь ей принял. Она очень красивая. Потом тот Мардохай имел проблемы с одним человеком в власти, Аман. И тот Аман требовал, что все будут как-то падать перед ним. И Мардохай сказал, что нет, я не смогу, потому что это нельзя для меня, именно для еврея нельзя поклоняться перед никакой идол, только Богу. Из-за этого Аман ему очень ненавидел. И Аман поэтому ненавидел все евреи. И договорился с царем, чтобы он будет уничтожать весь еврейский население. Но он бросил жребий и решил какой-то день. Ну, у них было какое-то время. И пришлось так, что был какой-то план для бунт там в дворец. И Мардохай это узнал об этом, сообщил и это остановил. И царь об этом вспоминал и решил, ну ладно, я буду дать эту... Мардохай много чест из-за этого. И Аман учен, конечно, это против был. То есть все начиналось не совсем то для этого Амана. Потом Мардохай пришел к Эсфиру и сказал: пожалуйста, спроси у царя, чтобы он будет отменить тот приказ уничтожать все евреи. Эсфир не показала, что она еврейка. Она просто показала так, что она не еврейка. И так она очень переживала, приглашала сперва царь и Мардохай с ней кушать. И как-то не смелся спросить. И второй раз приглашала, и они пришли. Второй раз она спросила: пожалуйста, вот не делай это. Так, и царь сказал: ну что, кто хочет уничтожать твой народ? Она сказала: вот это Аман. Потом, ну, Аман был какой-то слив, и царь заповедовал все наоборот, что надо убить тот Аман, они повесили это Аману, и потом все наоборот, что евреи должны иметь честь на глазах всем. Ну, то, что интересно для нас, что в течение этого книги мы не встречаем нигде слово «Бог». И странно, что эта книга в Библии, а вообще слово «Бога» и молитвы и так далее мы не встречаем. Но это видимо из всяких нюансов, которые случились, что Бог все равно активно был. И это понятно, когда читаем весь книгу, я это рекомендую. Мы начинали сегодня читать, я рекомендую, что вы будете этот неделю вот это прочитать потихонечку, пару глав каждый день. Это понятно, что Бог на самом деле действовал. И тоже в нашей жизни. Мы не видим Бог. Иногда кажется, что Бог очень далеко от нас. Жизнь для нас кажется не очень... по-другому из жизни совсем неверующих людей. Но есть разница, и Бог на самом деле действует в нашей жизни. Хотя не так открыто, но Он там. И знаете, потому что Володя несколько раз об этом напоминал, вот, что на еврейском языке, и фактически и тоже на греческом, и все этих деревянных вот языков, каждая буква имеет какое-то цифровое значение. И на этом основании можно видеть здесь разных моментов о том, что Бог есть, но как-то скриван там. И тоже несколько местах в этом книге. Если ты возьмешь первая буква из каждого слова в каком-то предложении, ты найдешь слово Яхве, то есть имя Бога. То есть Бог есть в этом книге, но как-то скривано. И тоже Бог есть в нашей жизни, как-то скривено, как-то не так открыто, но все равно есть там. Интересно, что Бог решил использовать тот эсфир. Конечно, Бог видел тот проблем и придумал какой-то путь выхода. Конечно, он мог бы просто убить тот Аман, он мог бы просто делать, чтобы царь сказал, да нет, зачем убить еврея, не буду. Ну, Бог в течение этого книги работал, ну, столько нюансами, ну, очень подробно он работал в жизни человека. И это так, как он работает с нами. И до конца книги мы понимаем, что он на самом деле работает, хотя потихонечку. Это тоже интересно, что вот этот эсфир, я не сказал бы, что она такая сильная верующая. Ее имя чисто персидский, это не еврейское имя. Итак, она не показала, что она еврейка. И это из-за этого слабости, по-моему, что она как-то скрывала свою веру. И что Бог действовал. Потому что это факт того, что она еврейка, и она могла бы у него спросить, пожалуйста, тот закон насчет уничтожения евреев, пожалуйста, надо это взять обратно, это... Надо отменить этого закона. Почему? Потому что я еврейка. И, конечно, царь был бы как-то в шоке, что она еврейка. Он это не знал раньше, что его жена еврейка. Итак, факт того, что она слабая. И все, по-моему, это совсем, как сказать, по-мирскому. То, что тот Мардохай сделал. Ой, царь нуждается, новая королева. Хорошо, то я мою дочь, приемную дочь, как-то предлагаю. Тем более его имя, Мардохай, это форма слова Мардух. И Мардух это главный идол там, в Персии. И так он тоже, по-моему, не учен, так как верующий человек. Интересно сравнивать книги Эсфира с книгой Данилу, где Данил совсем по-другому, в каждом отношении. Он не хотел власть в Вавилоне. И когда они дали ему, он как-то это не очень хотел. Он не хотел всякие это слава и так далее. Он отказался кушать их вот еду, потому что они это предлагали идолам. И наоборот, Эсфир, кажется, очень любил такой шикарной жизни. И тоже понятно, что Даниил молился. Она не написано, что она молился Богу. И все знали, что Даниил еврей. Никто не знал, что она еврейка. И так она была слабая. Но Бог использовал именно такая. Это интересно, что он не использовал, допустим, кто так, как Даниил, или кто, у кого, без сомнения, есть веру. Он употреблял человека, у кого была очень пассивная вера. Человек, у кого был только веру по традиции, скажем. Что, ну да, мои родители или отцов были евреи, Бог не хочет пассивности. И есть очень много людей, которые считают себя верующих, но как-то не очень сильно. И они по традиции. Они вообще о Боге не думают. И иногда, когда вникаются в вопросы религии, я какой-то христиан, И Бог это не любит. И Он будет действовать в нашей жизни, чтобы мы не будем пассивны. Он придумает разных ситуаций. Через того нам придется открыто показать перед всем нашу веру. Я тоже считаю, что тот царь, тот Артаксеркс, понятно, что его царство является какой-то фальшивой царствием Божьим. Он все это устроил как какое-то отражение царствия Божьим. Например, 10 стих 1 главы написано, что у него было 7 евнуков, 7 старших, которые постоянно пред лицом царя Артаксеркс. Это тоже написано, что есть 7 духи постоянно пред лицом самом Бог в небе. И 7 стих написано, что они праздновали с таким золотой и серебряной ложе на помосте и пили вино. Помните, во время Даниила они то же самое это сделали, используя именно такие чаши из храма Божия. И он сделал такой пир, так как боги тоже делают такой пир, и мы здесь во время преломления хлеба, чтобы участвовать на этом. Он показал 4 стих: великое богатство царства своего. И 6 стих, где написано о шерстяной ткани, прикрепленной весонами и пуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах и так далее. Это очень похоже на храм Божий и особо на скине в пустыне. Я думаю, что это все какой-то фальшивый царствие Божие. Он даже антихрист в этом плане, потому что он как-то показался так, как сам Бог. И все этих царей думали, считали себе как Бог. И так, факт того, что тот Эсфир и Мардехай хотели, чтобы она была бы, ну, королева в этом ситуации, я думаю, это просто знак, что ни Эсфир, ни Мардехай был не очень духовный. Если был бы Даниил, он вообще не хотел вообще с таком шикарностью и с таком вообще ситуацией быть. Но Бог именно решил такое использовать, чтобы спасать свой народ. Если мы переживаем, что я слишком пассивно, ну ладно, я верующий человек, но вообще это только часть моего жизни. К сожалению, у меня нет такого зрелости для Бога. Бог не будет разрешать тебе так продолжать. Он будет как-то двигать ситуации в твоем жизни, чтобы... Придется, чтобы ты будешь показать открыто, что да, я верующий человек. Чтобы как-то у тебя есть такая ситуация. У тебя будет такая ситуация, где потихонечку тебе надо вот, более проактивно, более вот, открыто явиться. И все это случилось из-за того, что в 12 стихе царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя. Эсфир очень переживала даже заходить к этому царю и спросить, и пригласить ему вот на вечер с ней, просто покушать с ней. Она очень об этом переживала. Он такой, что если кое-что не понравилось, то вообще он будет тебе убить, хоть ты его жену. Итак, для этой царицы так сказать, что я не буду прийти. Это, ну, такой необыкновенный случай. И почему она так сделала? Рисковала своей жизнью. Ну, просто по настроениям. Наверное, она просто сказала, нет, я не буду. Ну, видите, 11 стих. Он приглашал, царь приглашал свою жену туда, чтобы они привели царицу Астинь пред лицо царя в венце царском для того, чтобы показать народам и князям красоту ее, потому что она была очень красива. Я сам считал, они все пьяные были, написано в 10 стихе, когда развеселилось сердце царя от вина, он это сказал. Это при пьянке. Это, видимо, это не меньше стриптиз, я уверен. И так, понятно, она сказала, нет, не буду. И для этого она рисковала своей жизнью. Все как-то от Бога, что это случилось, потому что, ну ладно, нам надо сейчас поискать новую жену, для, ну, новая такая царица. И поэтому Эсфир имела ее, ну, возможности поступать туда на власти. Интересно, как Бог работает. Пьяный царь, во время, по-моему, не меньше стриптиза, вот, и Бог даже тот ситуацию использовал. Это, конечно, не значит, что это правильно, но все равно Бог в таких ситуациях как-то залезел даже туда. Итак, не думайте, что как-то Бог далека от тебя. Нет. Он готов, он очень хочет работать с тобой, действовать с тобой, чтобы... Мы будем кое-что для него делать. Мы, конечно, сможем убежать от него, Но фактически он очень хочет, чтобы мы будем для него активно для пользы других людей и их вот спасения. У кого есть комментарий? Да, Толик.
Я вот пробежал всю главу буквально, да? И ни в одном стихе, ну, все это описание свет, да? Ни в одной главе не говорится о Боге, да?
Но.
По Божьему закону жена не должна ослушиваться мужа, да? Но аркосексор, да, вел в своем царстве явный патриархат, да? Но он вел его по пьянке, я понимаю, так, да?
Ну.
То есть верховодил во всем муж. Жена не ставила вообще ни во что.
Ну.